Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 8 февраля, среда, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В результате взрыва в чеченском селе Курчелой погибли 11 человек. Международное сообщество выражает обеспокоенность волной насилия, вызванной публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. Президент России Владимир Путин начинает сегодня государственный визит в Испанию. Жертвами взрыва в чеченском селе Курчелой стали 11 человек, свыше 20 ранены, сообщил один из руководителей местного управления МЧС Ахмед Джейрханов. По его словам, находившееся в расположении батальона «Восток» здание полностью разрушено взрывом. По одной из версий, сказал Джейрханов, взорвался бытовой газ. ООН, ЕС и организация «Исламская конференция» призвали к немедленному диалогу, чтобы снять напряжение, вызванное публикацией в европейской печати карикатур на пророка Мухаммеда. В совместном заявлении трех организаций выражается понимание того, как задеты чувства мусульман, но отмечается, что нынешние акты насилия выходят за рамки мирных протестов. В Афганистане во вторник силы безопасности убили 4 человек, когда толпа атаковала базу норвежского контингента. В Тегеране 2 дня подряд нападением подвергалось посольство Дании в Иране. Премьер-министр Дании Андерс Форк Расмуссен заявил:
«Сегодня мы стали свидетелями нарастающего глобального кризиса, который может выйти из-под контроля правительства и властей вообще. Радикалы, экстремисты и фанатики подливают масло в огонь, чтобы добиться своих целей. Ни правительство Дании, ни датский народ не могут нести ответственность за то, что публикует свободная и независимая газета. Позвольте мне также напомнить, что газета уже извинилась за карикатуры»,
сказал премьер-министр Дании. Глава общества американских мусульман Исам Амиш заявил:
«Мы ни в коем случае не призываем к цензуре. Мы призываем нашу прессу и журналистов ответственно отнестись к свободе выражения, чтобы она объединяла людей, чтобы укрепляла наше общество и принесла те самые плоды, которые нам нужно бережно хранить»,
сказал глава общества американских мусульман.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня 2-дневный визит в Испанию. Он встретится, в частности, с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Виктора Черецкого.
Российско-испанские переговоры и беседы в верхах станут новым подтверждением высокого уровня двусторонних отношений, говорится в сообщении, распространенном в испанской столице посольством России. В первую очередь это относится к сфере политического диалога. Президент Путин и король Хуан Карлос неоднократно встречались как в Испании, так и в России, которую испанский монарх посещал много раз. В ходе визита стороны обсудят вопросы двусторонних связей. Пойдет речь и о перспективах дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества. Россия и Испания намерены расширять взаимодействие в таких сферах, как транспорт, высокие технологии, судостроение, сельское хозяйство, туризм. Заметное место на переговорах займет тема борьбы с терроризмом. Будут обсуждаться и проблемы энергетической безопасности. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Молдавии возбуждено новое уголовное дело против Валерия Пассета, бывшего министра обороны и советника главы РАО ЕС России. На этот раз его обвиняют в подготовке убийства и захвата власти. По данным следствия, Пассет и его сообщники в прошлом году планировали организовать волнение и убийство лидера христианских демократов Юрия Рожки с целью дестабилизировать обстановку накануне парламентских выборов. В середине января Пассет был приговорен судом в Кишиневе к 10 годам заключения за злоупотребление при продаже вооружений.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты намерены полностью списать долг Афганистану – $108 миллионов. По сообщению Госдепартамента США, списание будет проведено в рамках процедуры Парижского клуба кредиторов. Как отмечает Госдепартамент, Россия, Германия и другие члены Парижского клуба также намерены списать долги Афганистана. Представитель Министерства иностранных дел Великобритании Джон Сойерс сообщил, что международная контактная группа по Косово намерена предоставить краю независимость от Сербии. Заявление вызвало бурную реакцию в Белграде, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куге.
После встречи с Джоном Сойерсом в Белграде премьер-министр Сербии Воислав Коштуница выступил с резким заявлением, в котором говорится, что односторонний подход к проблеме будущего статуса Косово неприемлем. По мнению Коштуницы, такой подход противоречит принципам, установленным международной контактной группой на минувшей неделе. Премьер-министр считает, что такой нажим на Сербию является нарушением основ международного правового порядка. Известно, что во вторник руководство Сербии совещалось с членами сербской делегации на переговорах по Косово. В Белграде прозвучали призывы отказаться от этих переговоров, которые планировалось начать через 2 недели в Вене. Это первый случай, когда кто-либо из иностранных дипломатов, занимающийся будущим политическим статусом Косово, открыто сообщил, что область, главным образом населенная албанцами, получит независимость от Сербии. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В Непале сегодня проходят выборы в муниципальные органы власти. Год назад король Гьянендра распустил парламент и правительство, сосредоточив всю власть в своих руках. Первые за 7 лет в стране выборы проходят на фоне непрекращающихся актов насилия со стороны повстанцев-маоистов, которые намерены сорвать голосование. В центре Багдада вчера взорвались 2 бомбы, убиты по меньшей мере 7 человек, около 20 ранены. Также американское командование сообщило, что за последние дни в Ираке были убиты 4 морских пехотинца. Напомню основные новости к этому часу. В результате взрыва в чеченском селе Курчелой погибли 11 человек. Президент России Владимир Путин начинает сегодня государственный визит в Испанию.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И теперь коротко о погоде. Вторая волна морозов охватила практически весь северо-западный центральный федеральный округ, а также север Приволжского округа, отмечают синоптики. Ниже температура среднесуточная воздуха остается ниже обычных своих значений для этих февральских дней на 15 градусов. Но уже завтра, 9 февраля, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и на западе центрального района морозы начнут понемногу слабеть. Студеный арктический воздух на западной окраине антициклона будет перемешиваться с теплым и влажным воздухом, поступающим от атлантического циклона. Сегодня в Санкт-Петербурге днем без осадков. Около 17 градусов мороза. В Москве днем слабый снег, 17-19 ниже нуля. Ветер юго-западный 2,5 метра в секунду. Давление 749 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Реакция гражданского общества на ситуацию в российской армии. Оценка работы ФСБ Владимиром Путиным. Выставка «Обитаемые острова» в Третьяковской галерее.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. ООН, ЕС и организация «Исламская конференция» призвали к немедленному диалогу, чтобы снять напряжение, вызванное публикацией в европейской печати карикатур на пророка Мухаммеда. Так называемый карикатурный скандал в центре нашего внимания сегодня, и в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям.
Можно ли шутить на религиозные темы? Я напоминаю вам телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
После того, что армия сделала солдатам Андреем Сычевым, каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет полное моральное право уклоняться от службы всеми доступными средствами и методами, написала обозреватель газеты «Московский комсомолец» Юлия Калинина, призвав организовать акцию гражданского неповиновения. Интервью с журналисткой записала наша коллега Марьяна Тарачешникова.
В своей статье вы, в частности, написали, что после того, что армия сделала с Андреем Сычевым, отказ служить всего сегодняшней армии – это не уклонение от исполнения конституционного долга, а проявление гражданской зрелости. И призвали людей гражданскому неповиновению и отказу являться на призывные пункты весной, во время весеннего призыва. Почему?
Ну, я так не призывала, я как бы написала, что это будет правильно, это будет соответствовать просто здравому смыслу. Молодых людей призывают в армию для того, чтобы обучать их там военным специальностям, военным профессиям, для того, чтобы каждый знал свой маневр, да, в случае войны. А вместо этого 2 года молодых людей используют как бесплатную рабочую силу. Мало того, над ними издеваются. Их обстругивают до состояния скотины, просто скотины. И это все видят и все понимают, что армия устарела, она прогнила. Надо все переделывать, надо менять. Но власти, они сами не желают этого признать. Они, как мы видим, да, и вот и случай с Андреем Сычевым, и сейчас просто целая волна началась случаев подобных, ужасающих, трагических, которые выплывают сейчас на поверхность. Мы видим, что это система. И надо ее менять. И если власти не хотят это делать, сами люди должны заставить каким-то образом их.
А на ваш взгляд, каким образом люди, вот гражданское общество, может повлиять на решение властей?
Вы знаете, я думаю, что сейчас все средства хороши. Любыми путями власти надо дать понять, что народ больше не может и не будет терпеть вот такую. Будут об этом писать в прессе, люди не будут этого знать, они будут думать, знаете, как вот с моим соседом произошла такая какая-то история, еще кто-то вернулся домой покалеченный. Но, может быть, это частный случай, они будут думать. Может быть, это просто вот им так не повезло. Убедить людей в том, что это системное проявление, может только средства массовой информации.
В своей статье вы довольно скептически отнеслись к инициативе Общественной палаты, которая решила создать специальную рабочую группу по контролю за дедовщиной в армии. Почему столько скептицизма было в ваших словах?
Я не вижу никаких у них рычагов влияния на ситуацию. И они сами это признают. В первую очередь, вот что меня поразило, это то, что Общественная палата сделала свое заседание закрытым. Журналистов, чтобы никто не знал, что они обсуждают. Уже само по себе это внушило мне скептицизм.
С обозревателем газеты «Московский комсомолец» Юлией Калининой побеседовала наша коллега Марьяна Тарачешникова.
В Москве 7:12. Мы продолжаем утреннюю программу обзором центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Утро.
Наталья, как бы в продолжении темы, только что мы слышали точку зрения обозревателя газеты «Московский комсомолец» Юлии Калининой. А что пишут сегодняшние газеты, а может быть, о каких-то первых шагах по улучшению ситуации?
Действительно, все эти дни на странице газет появлялись статьи о том, как же все-таки бороться с дедовщиной, и один из вариантов – это создание военной полиции. И, как пишет российская газета, ей военная полиция уже ищет крышу. Итак, подробнее. Иванов, Лукин, Крашенинников и Заварзин предлагают разные варианты новой силовой структуры. Заварзин настаивает на подчиненности полицейских президенту. При этом руководство новой структуры должно постоянно отчитываться о своей работе перед федеральным собранием и находиться под юрисдикцией Генеральной прокуратуры. Крашенинников готов ограничиться руководством полицейских со стороны МВД или Минюста. А вот Сергей Иванов уверен, что максимальной эффективности в наведении порядка в армии военные полицейские добьются только под крылом Минобороны. Однако уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин выступил категорически против включения военной полиции в штат Министерства обороны. Тогда, по его мнению, создание полиции теряет всякий смысл. Военные чины будут руководить еще одним бюрократическим аппаратом. Поборники солдатских прав и свобод склоняются к тому, что полицию стоит замкнуть на Генеральную прокуратуру. Сформировать военную полицию на принципах максимальной независимости от силовиков Владимир Лукин предлагал еще летом прошлого года в специальном докладе о соблюдении гражданских прав призывников. Уполномоченный уже тогда сомневался, что командиры смогут предоставлять обществу правдивую информацию о том, что же творится в казармах. Отсюда другие требования, прозвучавшие в докладе Лукина. Строить новую структуру надо не по гарнизонно-окружной схеме, а по территориальному принципу. И ни в коем случае не подчинять ее военному командованию и финансировать по отдельной статье бюджета. Газеты, я надеюсь, будут следить за этими событиями. «Время новостей» пишет о духовном возрождении. Русской православной церкви и военным удалось договориться о совместной подготовке армейских священников. Начальник главного управления воспитательной работы вооруженных сил генерал-полковник Николай Резник сообщил вчера, что патриарх Алексей II благословил начало всероссийского эксперимента по возрождению службы прикомандированных к войскам священнослужителей. Как рассказали «Времени новостей» в отделе по связям с вооруженными силами Московского патриархата, к этому соглашению церковь и армия армия шли почти 10 лет. За последние годы, правда, около 2000 священников уже пришли по собственной инициативе в части к военнослужащим. Даже удалось провести 3 сбора священников. Духовники жили в воинских частях, в общих казармах, учились соблюдать общеармейскую дисциплину, включая построение в шеренгу и заправку постелей. Такой эксперимент, судя по всему, и генералам, и руководству церкви понравился, и было решено приписывать впредь священников к воинским частям на постоянной основе. Вот об этом пишут газеты, и через полчаса продолжим.
Спасибо. С одной из главных тем сегодняшних российских газет нас познакомила Наталья Панчина. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами взрыва в чеченском селе Курчелой стали 11 человек, сообщает корреспондент Интерфакса с места событий. В России госпитализирован еще один военнослужащий, пострадавший от дедовщины. На западном берегу Иордана и в секторе Газа в ходе операции израильских войск убиты 3 палестинских экстремиста. В Петербурге предъявлено обвинение учительницы, которая, по данным следствия, довела до самоубийства ученика. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Темы выпуска – бюджет США и планы Пентагона, история российско-испанских отношений, почему в России такой низкий уровень рождаемости. Аналитический радиожурнал «Время и мир» в эфире «Радио Свобода» сегодня в 10:00, время московское.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Что же в центре вашего внимания сейчас?
Ну, начну я с баскетбола. В ответ на матч 1/8 финала Кубка УЛЕП московская «Динамо» вчера во второй раз обыграла бельгийскую команду «Шарлеруа» 87-63. В четвертьфинале встретится с белградской «Цервеной Звезда». Казанский «Уникс» в домашнем матче не только не смог отыграть 5 очков проигранных в первой встрече в Италии «Виртусу», но и снова уступил 70-74. Лидер регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт» сегодня потерпел 6-е поражение в сезоне, уступив «Атланте» 98-99. В других матчах Лос-Анджелес «Клиперс» одолел «Нью-Йорк» 85-82, а Лос-Анджелес «Лейкерс» проиграл «Далласу» 87-102. В Национальной хоккейной лиге к этому часу завершились 5 встреч. Торонто обыграл «Атланту» 4-1. У победителей одна шайба на счету Алексея Паникаровского. 2 гола Максима Афиногенова помогли «Баффало» выиграть у «Монреаля». 3-2 у проигравших отличился Алексей Ковалев. «Тампа» уступил «Нью-Джерси» 4-7. Игрок «Тампа» Евгений Артюхин в этом матче забросил свою 3-ю шайбу в сезоне. «Флорида» разгромила «Вашингтон» 5-0. «Миннесота» взяла верх над «Лос-Анджелесом» 5-1. На Кубке Африки по футболу вчера стали известны участники финала. В главном матче будут играть сборные Кот-д'Ивуара и Египта. В полуфинале сборная Кот-д'Ивуара выиграла у Нигерии 1-0. Гол забил нападающий Челси Дидье Драгба. А египетские футболисты одолели соперников из сборной Сенегала 2-1. Финал состоится 10 февраля. В 20-м туре чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» потеряла очки в гостевом матче с «Гертой» 0-0. Теперь главные преследователи «Баварии» Вердер и Гамбург, которые будут играть сегодня, получили возможность сократить отставание, пока у Вердера на 9 очков меньше, а у Гамбурга на 10. В остальных матчах дортмундская «Боруссия» выиграла у «Дуйсбурга» 2-0, «Майнц» сыграл в ничью с «Арменией» 1-1, а «Кайзерслаутерн» с «Кёльном» 2-2. В полуфинале Кубка французской лиги по футболу «Монако» на своем поле проиграл «Ницце» 0-1. Второй финалист определится сегодня в матче «Нанси Люман». На этой неделе проходит 2 женских теннисных турнира. В Париже россиянка Вера Душевина в первом круге обыграла Ивону Лишак из Хорватии 7-6-6-0. И в следующем раунде встретится с первой ракеткой соревнований француженка Амели Моресмо. Также успешно преодолели первый круг еще 2 представительницы Франции – Вирджини Роззано и Татьяна Головин. А на соревнованиях в Таиланде первая сейная россиянка Вера Звонарева проиграла в первом же круге аргентинке Пауле Суарес 1-6-3-6. Анастасия Родионова также не смогла справиться с Каталиной Костана из Колумбии 6-3-2-6-2-6. Еще одна представительница России Екатерина Бычкова взяла верх над Генриеттой Надевой из Словакии 6-1-7-5. Я напомню, что мужчины на этой неделе готовятся к первому кругу Кубка Дэвиса.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В Третьяковской галерее открылась масштабная выставка «Обитаемые острова». На ней представлены работы 15 современных российских художников. Все картины и скульптуры созданы в конце 20-го, начале 21 веков. Выставка посвящена 150-летию Третьяковки. Продолжение темы Лили Пальвелева.
«Обитаемые острова» экспонируются в самом большом выставочном пространстве Третьяковской галереи в здании на Крымском валу. Под этот проект отвели целый этаж, чтобы можно было во всей полноте представить творчество художников, чье становление пришлось на 80-е годы, а расцвет – на рубеж двух веков, то есть творчество нынешних 50-летних. Люди одного поколения, они хорошо знают и ценят друг друга, но не принадлежат к какой-то группе, единому направлению или течению. Каждый, по словам одного из участников выставки Ивана Лубинникова, как остров, но остров обитаемый, где сложился собственный мир. У Николая Ватагина остров населен простодушными существами, живущими в ярком праздничном окружении. Немного напоминает лубок, если это картина, и раскрашенную детскую игрушку, если это деревянная скульптура. Но только немного. Николай Ватагин поясняет.
Это не примитивное искусство, это искусство русской иконописи плюс авангард человека 19-го, еще плюс немецкое искусство 30-х годов.
А в чем здесь иконописный мотив?
Если вы как бы знаете иконы, вот, например, там вот, иконные горки, в общем, это то, откуда, вот я считаю, вышел Малевич, например. Три там, вот даже сам дух такой, преемственность поколений.
Как бы ни были свежие и неожиданно представленные на выставке работы, каждый из участников считает, он отталкивается от того, что уже было кем-то когда-то создано. Только цитирование это неявное. Так вещи Дмитрия Крымова отсылают зрителя к театральным декорациям. И это не случайно. В прошлом Крымов – сценограф. На старинных помутневших зеркалах он изобразил своих знаменитых родителей – режиссера Анатолия Фроса и театроведа Наталью Крымову.
Когда я не знал, что делать дальше, что-то щелкнуло, что можно так сделать папу, например, моего, или маму. Ну вот сделал всех ушедших от меня родных моих людей. Это же можно, наверное, всему найти, всем даже самым деликатным и таким трепетным чувством найти, в общем, если напрячься, достойное выражение смерти, например.
Чего не встретишь на выставке, так это инсталляции, перформансов и видеоарта. Здесь убеждаешься, расхожее высказывание о том, что в современном искусстве картина умерла, неверно. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Выступление Владимира Путина во вторник на коллегии ФСБ с положительной оценкой работы бывших коллег стало темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Геннадий Гудков, депутат Государственной Думы, член Комитета по безопасности. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Что вы считаете наиболее принципиальным в сегодняшних словах президента?
Мне кажется, слова президента в первую очередь объясняются достаточно серьезным успехом контрразведки российской, которая доказала, что английские спецслужбы проводят активные разведывательные мероприятия. И главное, попутная информация, которая была получена в ходе разработки, изобличила сотрудников спецслужб участие в процедуре, вот по крайней мере формальной процедуре, подписи, документов и так далее, финансирование ряда организаций, которые получали деньги от английского государства, но тем не менее подписи стояли сотрудников спецслужб. Я думаю, что и это, конечно, а также ряд реальных успехов, которые были одержаны спецслужбами, именно в первую очередь ФСБ. В Чечне вы знаете, что в течение последнего года ряд серьезных боевиков был уничтожен, арестован. Хотя, еще раз говорю, что, конечно, есть серьезные и неудачи, но тем не менее, все-таки, на мой взгляд, президент заметил некие признаки положительных тенденций, которые идут в органах.
Правозащитник Анна Политковская, обозреватель «Новой газеты», не обольщается насчет окончания волны шпиономании.
Путин человек лукавый, изворотливый. Но дело в том, что те расследования, которые возникли в связи с историей с камнем в отношении ряда правозащитных организаций, они продолжаются. И правозащитник Осман Балиев в данный момент находится в тюрьме, где его пытали и допрашивали, признайся, ты чей агент. Он находится в заключении. Поэтому очень сильно возросла эта роль ФСБ в жизни людей. Очень сильно. В некоторых регионах страны до размеров НКВД.
Депутат Государственной Думы Виктор Илюхин, заместитель председателя Думского комитета по безопасности, не склонен преувеличивать роли ФСБ.
Успехи Федеральной службы безопасности во многом преувеличены. Я не со всеми высказываниями президента могу согласиться. Очень сложно было согласиться и с его высказыванием, когда он заявил о том, что террористов будут мочить везде. Мочить во всех пещерах, по сути дела, добивать во всех пещерах. Опасность подобной формулировки заключается, может быть, в одном. Смертная казнь, как говорится, в Российской Федерации сегодня не применяется. Мочите, не доводите дело до суда, они опасны, их надо уничтожать и прочее. Боюсь, что под эту формулировку могли попасть и люди, далеко стоящие от терроризма, а может быть, в какой-то мере и невиновные лица.
Обозреватель газеты «Версия» Архан Джемаль считает, что сегодня президент выступал во многом демонстративно.
В принципе, когда президент собирает коллегию ФСБ и говорит, в общем-то, вещи банальные и очевидные. Ну, очевидно, что нужно бороться с терроризмом. Очевидно. Но для чего все это делается? Конечно, это делается не для коллегии ФСБ. Питается эта террористическая угроза отсюда, из Кремля, из центра. И, в общем-то, это не отдельный враг. Это тоже часть системы. Более того, она выплескивается за пределы Чечни. Вот в Кабарде события в октябре произошли. Не исключено, что через некоторое время произойдут события в Карачаево-Черкесии и в Дагестане.
Аркадий Баскаев, депутат Думы, член Комитета по безопасности, особенно выделил пассаж об укреплении границ.
То, что президент похвалил пограничников, это уже хорошо, потому что не так часто сегодня силовые структуры удостаиваются похвалы президента. Но то, что сегодня пограничные войска в целом во многом изменились и как структурно, так и материально, это факт действительный, особенно у нас ведь огромная территория, которая не прикрыта. То, что сегодня во многом довольно часто боевики, которые, к сожалению, совершают террористические акты не только в Чеченской республике, но и в России, особенно в Южном федеральном округе, проникают с территории Грузии, это факт, который никто не отрицает. В ближайшее время будет рассмотрен во втором чтении закон о противодействии терроризму, и мы там постараемся изложить вот все те функции, которые должны выполнять все силовые структуры для того, чтобы эффективно бороться с терроризмом.
Депутаты Государственной Думы от КПРФ Алексея Кондаурова смутила сегодняшняя терминология президента.
Непонятно, кто эти страшные люди, кого собираются выковыривать из пещер. Может быть, они не совсем относятся к классическим террористам. Ну, я думаю, что это фигура речи, и это больше для внешнего потребления, чем для внутреннего. А если это для внутреннего, то я считаю, что это или свидетельствует о том, что в Чечне и в целом на Северном Кавказе все не так благополучно, как это пытаются представить. А если там все так благополучно, как мы это слышим из уст официальных представителей, то я с искренним уважением отношусь к этим людям, которые честно делают свое дело. Но вопрос сегодня не об отдельных людях, а вопрос об организации и ее месте в системе государственного управления страной.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой считает, что сегодня президент дал спецслужбам карт-бланш на действия в Чечне.
Мне кажется, что президент снял всякую ответственность силовых структур за то, что они будут делать в Чечне. Это очень опасно, потому что на опыт наших спецслужб, которые уже сегодня не берут заложников, не берут пленных, применяют пытки. Я боюсь, что это кончится каким-то страшным зверством на территории Чечни, очень опасным, которое будет деструктивно влиять, конечно, и на армию, и на спецслужбы, очень похоже на истерику. На самом деле оснований для истерики, конечно, достаточно, потому что уже 6 лет или там 7, он говорит о том, что операция закончена в Чечне, а там каждый день погибают люди с той и с другой стороны, и война продолжается.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению вчерашнего выступления Владимира Путина на коллегии ФСБ с положительной оценкой работы бывших коллег. Гостем ведущего был Геннадий Гудков, депутат Государственной Думы, член Комитета по безопасности. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 8 февраля, среда, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Домашняя беспроводная сеть. Подробности в панораме высоких технологий. Легенды горы Фавор. Сегодняшняя тема — истории Запада и Востока из Израиля.
Можно ли шутить на религиозные темы? С таким вопросом мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. У нас уже есть пару сообщений, которые пришли на пейджер. Карикатуры только подтверждают справедливость, судя по реакции мусульман, пишет наш слушатель по имени Константин. Мусульманские экстремисты-террористы не шутят. Убить неверного, прикрывшись религиозными убеждениями, так пишет наш слушатель, который, к сожалению, не подписался. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пожалуйста, пишите нам.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний. У нас еще есть полтора часа для обсуждения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
И сегодня в 13 часов по московскому времени в программе «Время гостей». Простите, сегодня «Время гостей» в 19 часов после выпуска новостей. Собеседник Виталия Портникова, глава политсовета украинского блока «Пора ПРП» Владислав Каськив. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
В Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами взрыва в чеченском селе Курчелой стали 11 человек, свыше 20 ранены, сообщил один из руководителей местного управления МЧС Ахмед Джейрханов. Находившееся в расположении батальона «Восток» здание полностью разрушено. Причины трагедии пока неизвестны. По одной из версий, взорвался бытовой газ. ООН, ЕС и Организация Исламская конференция призвали к немедленному диалогу, чтобы остановить волну насилия, вызванную публикацией в европейской печати карикатур на пророка Мухаммеда. Бурные акции протеста в мусульманских странах продолжаются уже несколько дней. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. Путин встретится с королем Хуаном Карлосом и премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, среди которых сотрудничество в борьбе с терроризмом и поставки российских энергоресурсов в Европу. В Багдаде вчера взорвались две бомбы, убиты по меньшей мере 7 человек, около 20 ранены. На западном берегу Иордана и в секторе Газа в ходе операции израильских войск убиты 3 палестинских экстремиста. Соединенные Штаты намерены полностью списать долг Афганистана – 108 миллионов долларов. По сообщению Госдепартамента США, списание будет проведено в рамках процедуры Парижского клуба кредиторов. В Непале сегодня проходят выборы в муниципальные органы власти. Год назад король Гьенендера распустил парламент и правительство, сосредоточив всю власть в своих руках.
И теперь коротко о погоде. Морозы не просто трещат, а лютуют, подчеркивают синоптики. Русская зима диктует свои условия и нашим ближайшим соседям. В Прибалтике 29, на Украине 36, в Молдове 25 градусов мороза. Арктический воздух проник и на Балканы, и в Центральную Европу. В Румынии температура понизилась до 33 градусов, в Болгарии до 23. В Польше, Чехии и Венгрии преобладающая ночная температура колебалась от 12 до 20 градусов мороза. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем около 17. В Москве днем слабый снег, температура около 19 градусов мороза, ветер юго-западный 2,5 метра в секунду, давление 749 миллиметров ртутного столба.
7 часов 33 минуты в Москве. Утреннюю программу продолжает репортаж, который возвращает нас к главной теме утреннего эфира. ООН, ЕС и Организация Исламская конференция призвали к немедленному диалогу, чтобы устранить напряженность, вызванную публикацией в европейской печати карикатур на пророка Мухаммеда. Известный галерист Марат Гельман, комментируя нашей радиостанции ситуацию с карикатурным скандалом, заявил, что поддерживает акцию европейских изданий, перепечатавших рисунки с изображением пророка Мухаммеда. С Маратом Гельманом побеседовал наш коллега Михаил Соленков.
Тема искусства и религия вам хорошо знакома. Вот каков ваш взгляд на сегодняшнюю ситуацию, так называемый карикатурный кризис.
С моей точки зрения, мусульмане решили воспользоваться этим для того, чтобы быть равными внутри европейской культуры. При том, что все демонстрации происходят в мусульманских странах, но на самом деле речь идет именно о Европе. Европа, в принципе, готова была бы быть равной, то есть взаимодействовать на равных условиях, но ситуация такая, что они хотят лояльности, а Европа вся построена на принципе толерантности, то есть некой терпимости. Они хотят наоборот взаимного отказа, а Европа хотела бы, чтобы наоборот было взаимное согласие с чужими традициями. Здесь можно привести пример. Вот у нас на Арт-Москве была такая ситуация, когда галереи из Алматы хотели на открытие зарезать барана. Наша общественность возмутилась, и тогда, я, так как они были мои гости, я говорю, что давайте так, у них резать барана по их традициям, это значит пожелать событию удачи. Но у них зато нельзя показывать обнаженных женщин. Давайте либо мы лояльны друг к другу, мы снимаем всех обнаженных женщин, а они не режут барана, либо мы толерантны друг к другу. Они режут баранов, а мы показываем свои ню. И тогда все согласились на принципе толерантности, то есть каждый делает внутри себя, если это, конечно, не нарушает закон. И примерно точно такая же ситуация сейчас с мусульманским и европейским.
Марат, к акции солидарности европейских журналистов, которые перепечатывали эти карикатуры, как вы относитесь? Вот если бы вы были редактором, вы бы сделали это?
Безусловно, я бы это сделал. Я бы не считал это некоторым таким провокационным жестом, потому что ты никогда не знаешь, что может вдруг так неожиданно спровоцировать. Я сейчас нахожусь на ярмарке в Мадриде, на ярмарке Арко художественной. Здесь большое количество работ гораздо более острых, чем эти карикатуры. И вряд ли хоть кто-то захочет, чтобы хотя бы одна работа была снята. То есть, в принципе, существует большая традиция, что мы имеем право мыслить, рассуждать о чем угодно. Мы не планируем никого провоцировать.
С Маратом Гельманом побеседовал наш коллега Михаил Соленков.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Можно ли шутить на религиозные темы с таким вопросом? Обратился Игорь Телин к жителям Саранска.
Шутить не надо на эти темы. Реакция может быть неадекватной, и можно задеть общество людей, потому что религии-то разные бывают. Можно обидеть, поэтому лучше не шутить.
Я думаю, нет. Достаточно других поводов для шуток, не касаясь религии.
Вопрос, конечно, сложный, но если, судя по русской литературе, во многих произведениях, допустим, представителей церкви высмеиваются, все зависит от граждан, которые исповедуют ту или иную религию.
Смотря как шутить, смотря с кем шутить.
Все, наверное, имеет какую-то свою меру. Нельзя переходить, наверное, какие-то границы, что ли.
Лучше не надо. Вы знаете что? Потому что не все понимают.
Ну почему бы и нет, если шутки не злые, если они не затрагивают чувства верующих. Хотя мусульмане, они очень остро реагируют, мне кажется, на любые высказывания по поводу их религии. А так, в принципе, можно, мне кажется.
Эти шутки превращаются в очень умелое средство политической провокации. Невинная шутка стала причиной массовых беспорядков.
Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что это будет уже богохульство.
Можно, нужно и обязательно. Бахтин, который прожил в Саранске 18 лет, писал, что осмеяние святынь не умаляет к ним уважения. И только тот народ здоров, который смеется.
Нет, я считаю, что на религиозные темы шутить категорически запрещается. Потому что религия – это то, что у нас глубоко внутри. И очень легко обидеть человека, сказав или изобразив что-то не так. В общем, это та часть человеческой жизни, которой лучше не касаться. Лучше не упоминать в суе вообще.
Ну, я думаю, можно, потому что юмор – это одна из составных свобод слов. А если в данном случае, то, в общем-то, волнение в мусульманском мире, наверное, вызвано не столь этими шаржами и карикатурами. Потому что если посмотреть, например, мусульманские газеты, то они полны таких же карикатур на христиан, особенно на иудеев. То есть понятно, что причина, в общем, не самих карикатур, а каких-то других причин. А шутить, естественно, можно, так как это часть свободы.
Мне кажется, ни в коем случае нельзя. Это же, святое. Что-то должно быть у человека святое в этой жизни. Вера святое.
Я безбожник. Ну, нужно шутить. Потому что и нет таких вещей в природе, на которые не распространялись шутки.
Я считаю, нет. Шутки воспринимаются в разных слоях общества по-разному. Соответственно, можно обидеть, оскорбить.
Вот что ответили на вопрос, можно ли шутить на религиозные темы гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
IBM создает домашнюю беспроводную сеть. Каждый пятый пользователь мобильного телефона в Соединенных Штатах готов отказаться от проводной связи. 30% проданных в 2005 году персональных компьютеров – ноутбуки. Эти и другие темы подробнее в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Google запускает новый сервис мгновенного обмена сообщениями Gmail Chat. Сервис интегрирован с почтовой службой Gmail. Он даст возможность пользователям Gmail обмениваться текстовыми сообщениями в реальном времени. Пользователь видит, кто из его корреспондентов находится в онлайне и доступен для общения. Всю переписку можно сохранять на внешнем носителе. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Gmail Chat позволит принимать сообщения от некоторых других интернет-пейджеров, например, Jabber. Общение с пользователями популярных сервисов «Америка онлайн», «Yahoo» и «Microsoft» будет невозможно. Представитель Google уклонился от вопроса, сколько на сегодняшний день пользователей у Gmail. Он сказал только, что их уже миллионы. Gmail Chat станет доступен для всех пользователей Gmail до конца февраля.
Новости коротко. Согласно исследованию компании Instead, около 20% американцев, которые используют мобильную связь, планируют прекратить разговоры по проводным телефонным линиям. По сравнению с 2004 годом, доля беспроводной голосовой связи в общем объеме телефонных разговоров значительно выросла. В 2004 году без проводов передавалась каждая четвертая минута телефонных разговоров, а в 2005 году уже каждая третья. Разработчики из компании IBM объявили о создании миниатюрного и недорогого чипа для беспроводного обмена данными. Чип позволяет электронным устройствам обмениваться данными в 10 раз быстрее, чем в сетях беспроводного доступа Wi-Fi. Разработчики предлагают создавать на основе чипа небольшие локальные сети, узлы которых находятся на расстоянии не более 10 метров. Такие сети, работающие на частоте 60 ГГц, могут обеспечивать скорость передачи данных до 1 гигабита в секунду. Беспроводная локальная сеть может объединить домашние электронные устройства и позволит избавиться от множества кабелей, которые сегодня опутывают комнату. Согласно исследованию компании IDC, в прошлом году в мире было продано более 65 миллионов ноутбуков. Это на 33% больше, чем в 2004 году. Доля ноутбуков выросла среди общего числа компьютеров на 4% и составляет около 31% всех продаж.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья. Наталья, давайте в продолжении нашей центральной темы утреннего эфира поговорим о том, какова же позиция российских мусульман на публикацию карикатуры пророка Мухаммеда.
Вот как пишет независимая газета, российские мусульмане не будут участвовать в карикатурной войне. Реакция руководства российских мусульман на карикатурный скандал оказалась на редкость сдержанной, подчеркивает издание. Так, глава Совета Муфтиев России Равиль Гайнуддин обратился к своим единоверцам с просьбой не идти на поводу у провокаторов и проявлять терпение и сдержанность. В свою очередь, заместитель председателя Совета Муфтиев России Мансур Шакиров заявил, что ситуация, в общем, находится под контролем. Хотя и признал, что изо всех регионов России в Совет Муфтиев поступает множество протестов от представителей мусульманской общины. И еще представитель Духовного управления мусульман Ростовской области Джафар Бикмаев, по-видимому, опасаясь все-таки всплеска негодования, призвал верующих не участвовать в противоправных действиях. Он также пообещал, что в подведомственном ему регионе никаких специальных акций готовиться не будет. Бикмаев призвал прихожан ростовской мечети не следовать примеру единоверцев в Дании, Бельгии, Франции, Австрии и Иране, возмущение которых уже вылилось в массовые протесты и демонстрации. Что же касается главного редактора датской газеты Юланс Постен, первый опубликовавший скандальные карикатуры на пророка Мохаммеда, то он готовится к очередному покаянию. Как пишут «Новое известие», это будет совместное обращение редакции и лидеров мусульманской общины Дании. Последние должны заявить, что уважают свободу прессы в Дании. Именно этого признания до сих пор от них получить не удавалось. Исламский же мир ждет безоговорочных извинений, но не готов предоставить своим противникам возможность сдаться почетно. В столь напряженной ситуации сотрудникам Юланс Постен выделено спецохраны, а авторы карикатур на пророка вынуждены скрываться. И снова в России, как сообщает российская газета, «Единая Россия» выступила с новым проектом, который должен помочь в борьбе с межрелигиозной рознью. Партийцы считают, что нужно создать журналистский кодекс. Новая инициатива партии явно ответ на историю с карикатурами на пророка. «Единая Россия» предлагает российскому медиасообществу, цитата, «выступить инициатором проведения чрезвычайного международного конгресса ведущих мировых СМИ для принятия специального журналистского кодекса, исключающего возможность оскорбления религиозных символов, святынь и чувств верующих». А вот «Известия» приводят интервью Даниэля Коэна, израильского политолога. Он считает, что свобода слова должна учитывать ментальность мусульманского мира. «Волна протестов в исламском мире поднялась не случайно. Все было спланировано», — уверен политолог. «Скорее всего, кто-то пытается отвлечь внимание от событий в Иране и Ираке. Лозунг „оскорбляют ислам“ в мусульманском мире действует безотказно. В Израиле с этим сталкивались не раз», — подчеркивает Даниэль Коэн. Так, недавно арестованные террористы пытались поднять бунт в тюрьмах на том основании, что якобы полицейские оскверняли Коран. Примерно такие же события происходили и в американских тюрьмах. В мусульманском мире, воспитанном на других моральных и этических ценностях, не может появиться, например, такой карикатурист, как Жан Эффель. Свобода слова – это основа цивилизованного демократического общества. Так «Известия» приводит Даниэля Коэна.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина продолжает нас знакомить с главными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами взрыва в чеченском селе Курчелой стали 11 человек, сообщает корреспондент Интерфакса с места событий. В России госпитализирован еще один военнослужащий, пострадавший от дедовщины. Президент России Владимир Путин начинает сегодня двухдневный визит в Испанию. В Багдаде вчера взорвались две бомбы, убиты по меньшей мере 7 человек. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Уровень инфляции. Законопроект, запрещающий оплату входящих телефонных звонков в России. Положение о представлении финансовой помощи российским регионам. Темы экономического обзора.
Государственная Дума России планирует рассмотреть сегодня в третьем, заключительном чтении законопроект, запрещающий оплату входящих телефонных звонков. Исключение предусматривается только в отношении переговоров, осуществляемых с помощью телефониста, которые будут оплачиваться вызываемым абонентом с его согласия. Кроме того, законопроект устанавливает, что оплата местных телефонных звонков производится по выбору абонента с применением абонентской или повременной системы. Предполагается, что новые правила вступят в действие с 1 июля этого года. Инфляция в России в январе составила 2,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в январе этого года увеличились в среднем по России почти на 14%. Российская телефонная компания «Комстар», входящая в московскую группу «Система», разместила вчера на лондонской фондовой бирже 35% своих акций. Вырученная сумма – 1 миллиард и 60 миллионов долларов – делает первичное размещение акций «Комстар» вторым по объемам среди всех проведенных ранее российскими компаниями на лондонской бирже. Самым крупным до сих пор является размещение здесь год назад акций самой группы «Система» на 1 миллиард 560 миллионов долларов.
Правительство России утвердило положение о предоставлении финансовой помощи российским регионам в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса. В частности, из федерального бюджета планируется компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитам, получаемым предприятиями отрасли. Финский производитель декоративных красок компания ТИК Курила, входящая в химический концерн Кемира, завершила покупку российской лакокрасочной компании «Краски Текс», одной из крупнейших в стране. Стоимость сделки составила 40 миллионов долларов. Компания «Краски Текс» владеет двумя заводами в Санкт-Петербурге и Старом Осколе Белгородской области. Ее доля на российском рынке декоративных красок, по экспертным оценкам, составляет 10%, тогда как доля компании ТИК Курила 9%.
На волнах Радио Свободы вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 28 рублей 25 копеек за доллар США плюс 2 пункта и 33 рубля 85 копеек минус 5 пунктов по сравнению со вчерашним днем. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 8 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
8 февраля 1977 года Радио Свобода посвятило передачу памяти английского философа и математика Бертрана Рассела. У микрофона Виктор Франк.
33 года тому назад, в 1937 году, Рассел написал свой собственный некролог. В этом некрологе он писал: «Со смертью третьего лорда Расселя порвалась связь с весьма отдаленным прошлым. Он был последним остававшимся в живых представителем мертвой ныне эпохи». И действительно, Рассел принадлежал к эпохе, ставшей уже легендой. Его дед, воспитавший рано осиротевшего мальчика, например, был премьер-министром Англии до смерти Пушкина. В своей автобиографии он писал: «Три страсти определяли мою жизнь: жажда любви, поиски знания и нестерпимая жалость к людским страданиям. Я искал любви, — писал он далее, — потому что она несет с собой экстаз настолько мощный, что я бы охотно пожертвовал всей остальной жизнью за несколько часов восторга». Программу свою он выполнил. Был женат 4 раза и от разных матерей прижил 4 детей. Но нам, младшим его современникам, Бертранд Рассел был известен в основном в силу его третьей страсти — нестерпимой жалости к людским страданиям. И действительно, кому только не старался помочь, пользуясь своим огромным престижем. Во время Первой мировой войны он был ярым пацифистом, потерял свою профессуру в Англии, сидел в тюрьме. После войны сочувствовал и помогал индийской освободительной борьбе во главе с Махатмой Ганди. После Второй войны он ратовал против гонки атомного вооружения. Последним же его протестом было письмо Косыгину по поводу исключения писателя Александра Солженицына из Союза советских писателей. Расселя, человека XIX века, отталкивала и страшила голая человеконенавистническая жажда власти, столь характерных для нашего века. Таких людей в наше время почти не осталось. Они принадлежат XIX веку, веку Маццини и Герцена. Помянем же добрым словом старого кудесника, мудреца и бунтаря Бертранда Расселя.
Передача памяти философа и математика Бертрана Рассела. Радио «Свобода». 8 февраля 1977 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира наша традиционная история Запада и Востока. Сегодня она из Израиля. Одним из главных объектов знаменитого православного центра и архитектурно-ландшафтного комплекса «Русская Палестина», заложенного патриархом-реформатором Никоном в 17 веке вблизи Москвы на реке Истра, считается гора Фавор, копия реальной горы, которая находится на севере Израиля и известна в христианском мире как «Гора Преображения». О духовной и физической истории ближневосточной горы Фавор рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
По христианскому вероучению на горе Фавор или на иврите Тавор Иисус, Сын Божий, преобразился во время молитвы. Появился свет, а затем и два пророка, Илия и Моисей, с которыми беседовал Иисус на глазах изумленных учеников. Этот библейский эпизод известен в христианском мире как «Преображение». Однако название горы Тавор упоминается в истории человечества не только в связи с Новым Заветом. Согласно дохристианскому Ветхому Завету, Фавор – свидетель завоевания Палестины древнееврейскими племенами. Песня Судей рассказывает о том, что по призыву судьи и пророчицы Деборы военачальник Барак, собрав многотысячную рать, разгромил здесь войско хананеев. Военный предводитель хананеев Сисара, гордый своими 900 железными колесницами, по-видимому, недооценил плохо вооруженное еврейское ополчение. Воины Барака ринулись с горы на неподготовленного врага и обратили его в паническое бегство. Большинство вражеских воинов погибли в водах разлившейся реки Кишон, повествует книга Судей. Победа племен израильских сломила могущество царя Явина, и его хацорское царство, угрожавшее Израилю, впоследствии пало под военным давлением евреев. Эта знаменитая победа была воспета Деборой в восторженном гимне. Песнь Деборы, по оценкам специалистов, один из самых выразительных и самобытных образчиков ветхозаветной поэзии. Название горы Тавор впоследствии неоднократно всплывало на страницах истории, рассказывает историк-краевед Юрий Полторак.
Во время иудейского восстания в первом веке нашей эры именно на горе Тавор закрепились повстанцы, и римский военачальник Веспасиан вынужден был взять эту гору и эту крепость. Неподалеку от этой горы в свое время султан Саладин сражался с крестоносцами. В 1799 году здесь Наполеон Бонапарт разбил турецкое войско. В 1918 году британский генерал Эдмунд Аллемби одержал победу над турками. Впоследствии он, Аллемби, получил звание Аллемби Армагеддонский, ведь совсем рядышком находится и знаменитый Армагеддон.
Сегодня на вершине горы Тавор высятся два храма – греческая церковь святого Илии, освященная в 1862 году, и главный в мире католический Преображенский собор, выстроенный по проекту архитектора Берлуччи в начале XX века. Центральный неф собора посвящен Иисусу Христу, а два боковых предела – пророкам Илие и Моисею. Таким образом, архитектор воплотил в жизнь пожелания святого Петра, и каждый из них, в конце концов, получил по куще на горе Тавор. По словам историка Юрия Полторака, библейская гора имеет однофамильца не только на Истре.
Еще, безусловно, интересно то, что Израильская долина находится здесь, на Святой Земле, в земле Израиля. А место это и название это, Тавор, связано с совсем-совсем другой историей. Но, скажем, известно, что в годы чешской реформации 15 века нашей эры в этой стране зародилось движение, которое называется «Движение таборитов». Одним из руководителей этого движения был легендарный Ян Жижка. Так вот, наименование это движение получило от горы Тавор в Южной Чехии, а там, в свою очередь, названо в честь горы Тавор, находящейся здесь, в Израиле. А это в очередной раз подтверждает неразрывную связь земли обетованной с судьбами народов.
Израильская гора Тавор сегодня привлекает к себе множество верующих. Во многих странах мира есть храмы Преображения. Однако название Тавор, как в прошлом легендарный Узи, со временем, возможно, принесет Израилю мировую славу и по причине далеко не христианской. Творение Узиэля Галиля, он же Узи Галь, на протяжении многих лет было символом Израиля. Этот пистолет-пулемет по праву считался во всем мире лучшим оружием ближнего боя, оружием победы Израиля в шестидневной войне 1967 года. Однако оружие, базовый вариант которого был создан в 1953 году, конечно, уже устарело. Вскоре в израильской армии будет взят на вооружение новый мини-автомат «Тавор». Маленький и легкий, под стандартный натовский патрон 5,56 мм, который пока получили только элитные подразделения армии, имеет большое количество модификаций и приспособлений, в том числе снайперские и десантные версии. Это оружие будет великолепно в любой уличной схватке, бою в ограниченном пространстве, при стрельбе из движущегося транспорта. Такова оценка Чарльза Кэтшоу, ведущего эксперта журнала International Defense Review Magazine. Тавор разработан с учетом опыта боевых действий на западном берегу Иордана и в секторе Газа после 2001 года. Моти Розен, вице-президент концерна IMI, ответственного за разработку и производство легкого стрелкового оружия, назвал Тавор лучшим штурмовым оружием из всех ныне существующих. По его словам, Тавор может и должен стать предметом национальной гордости израильтян. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Ну а в следующем часе утренней программы «Время свободы» вы услышите.
Темы. Визит Владимира Путина в Испанию. Прослушивание международных телефонных разговоров в Америке. Париж Марселя Пруста. Место происхождения птичьего гриппа.
Я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, можно ли шутить на религиозные темы. У нас есть еще одно сообщение, которое пришло на пейджер. Шутите, граждане, всегда, но не забывайте никогда, что шутка может больно бить и в итоге вас убить. Вот так пишет наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
А я напомню, телефоны пейджинговых компаний. У нас впереди еще целый час утренней программы. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
Ничто не оправдывает насилие в отношении посольств европейских государств.
Ни Запад, ни Европа не заинтересованы в наступлении мира в Чечне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От учительского удара граблями несколько учащихся получили колотые ранения.
Мы не намерены вредить главе палестинской администрации Махмуду Аббасу.
Благодаря операции у меня теперь такое же лицо, как у других.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.